Познакомил вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Продолжение оппозиционных акций в Москве и суды над их участниками. Вопрос об ужесточении правил проведения митингов, смена губернатора Иркутской области, новый полномочный представитель президента на Урале. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в ближайший час программы «Время свободы». Мировой суд Пресненского района Москвы сегодня вернул в полицию дела об административных правонарушениях в отношении нескольких участников так называемых народных гуляний оппозиции. За сегодняшней судебной хроникой следит моя коллега Елена Поляковская, она с нами в прямом эфире.
Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, слушатели. Надо сказать, что где-то приблизительно полчаса назад все задержанные, которые находились в ОВД Якиманка, включая Евгению Черикову и гражданских активистов Петра Верзилова и Николая Ляскина, были отпущены на свободу. Евгения Черикова, которая сразу после освобождения, с которой сразу после освобождения нам удалось связаться, рассказала о том, что она выражает благодарность всем тем, кто ее поддерживал, ее и ее товарищей.
Нам всем, и мне, и Николаю Ляскину, и Петру Верзилову, и Сандре, всем выдали повестки о вызове в УВД Манка на 21 мая в 14 часов мы должны явиться. И я, собственно говоря, хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто звонил в Якиманка для того, чтобы задать правильные вопросы полиции, всем тем, кто передавал нам теплые вещи, кто поддерживал нас. Я хотела бы сказать, что я считаю, что это все-таки заслуга людей, что нас выпускают. И я считаю, что благодарить мы должны вот этих вот людей, которые всеми возможными способами нас поддерживают.
До этого адвокат Евгении Чириковой Виолетта Волкова сказала агентству «Интерфакс», что суд отказался рассматривать дело об административном правонарушении в отношении Чириковой, так как материалы были составлены с нарушениями. Еще один адвокат задержанных, Марк Фейгин, который провел почти всю ночь сегодня возле отделения милиции, рядом с задержанными, он сказал, что там были нарушены некоторые статьи законодательства. В частности, он говорит, что видеоматериалы с момента задержания Евгении Чириковой говорят о том, что та статья, которая ей вменяется, не была на самом деле нарушена.
Ситуация складывалась самым парадоксальным образом со вчерашнего вечера, когда действительно нескольких активистов задержали на Кудринской площади станции метро «Баррикадная». В месте, где происходит гуляние, как всегда, без всяких на то оснований, о чем легко убедиться, посмотрев видеозаписи обширные, которые были сделаны и выложены сейчас в публичном доступе, чтобы понять, что 19.3, часть первая, неповиновение законом принять сотрудников правоохранительных органов, там места как административный состав не имело. Их привезли в ОВД Якиманка, практически в 19.30 произошло задержание, и вот уже практически там до 3, наверное, часов ночи, где я находился вместе с ними, решался вопрос о их оставлении на 48 часов, поскольку закон это позволяет. Но не позволяет задержание и наложение административного взыскания в виде административного ареста на матерей несовершеннолетних детей. Такой матерью является Евгений Чирику, у которой двое несовершеннолетних детей. Почему-то, как это сказала находившееся дежурное руководство ОВД, что такое указание поступило от начальника центрального ОВД Паукова.
Адвокат Марк Фейгин сказал, что они собираются оспаривать задержание Евгении Чириковой более чем на 3 часа. Валентин.
Благодарю вас, Елена. Напомню, что за ходом судебных процессов по делам участников так называемых народных гуляний оппозиции следила Елена Поляковская. Правозащитная организация «Международная амнистия» готовит заявление в связи с последними задержаниями в Москве. Как заявил в интервью «Радио Свобода» глава российского отделения этой организации Сергей Никитин, уже сейчас можно говорить о неадекватной реакции властей на оппозиционные акции в столице и о чрезмерном применении силы со стороны полиции. Днем ранее стало известно о том, что «Международная амнистия» признала Сергея Удальцова и Алексея Навального узниками совести. Сергей Никитин ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Марии Стройковой.
Что может означать для Навального и Удальцова признание их узниками совести?
Решение принималось в результате тщательного анализа того, что произошло из независимых источников информации, как это обычно делается в Amnesty International. Этим решением мы просто говорим, что люди находятся, по нашему мнению, за решеткой противоправно, и они там находятся всего лишь только исключительно за то, что они мирно выражали свои политические, в данном случае, взгляды. То есть не было никакого насилия со стороны Навального, насколько нам известно, и со стороны Удальцова, и помещение их вот под арест на 15 суток, с нашей точки зрения, является несправедливым. Мы считаем, что это серьезное нарушение прав человека, и поэтому мы говорим, что эти люди узники совести, то есть это означает, что мы требуем немедленного и безоговорочного освобождения этих двоих человек.
Как вы оцениваете те задержания людей, которые происходят в Москве в последние дни и недели?
Ну, наш инструмент – это широкая информация о том, что происходит. Причем, будучи организацией международной, круг наших читателей не ограничивается только Российской Федерацией. То есть это информация, которая становится доступна всем, кто интересуется работой Amnesty International во всем мире. Сейчас, насколько я понимаю, мои коллеги готовят некое заявление или пресс-релиз какой-то, будет текст, который будет давать анализ того, что происходило в последние дни и недели в Российской Федерации. Но очевидно, что мы были свидетелями неадекватной реакции со стороны властей, излишнее применение силы со стороны правоохранительных органов, очень непонятное задержание людей, которые вообще практически не принимали участие ни в каких мероприятиях, я веду вот эти странные действия со стороны правоохранительных органов в отношении посетителей кафе, скажем, на Тверском бульваре. Все это будет являться объектом нашего анализа, и, очевидно, мы в ближайшем будущем посвятим этому какой-то свой материал.
Что вы могли бы сказать тем людям, которые упрекают Amnesty International в девальвации понятия «узник совести», сравнивая, например, личности Дмитрия Сахарова, который получил этот статус в советские времена, и современных узников совести, в частности, Навального и Удальцова?
Определение того, что такое узник совести, то есть человек, который находится под стражей или заключении только лишь за то, что мирно, как я говорил, уже выражает свои политические, религиозные и научные взгляды, оно не менялось. В последнее время вот да, такого сорта комментарии в адрес девальвации понятия, они звучали, когда сравнивали персонажи вот того же Сахарова или, скажем, панк-певиц из Pussy Riot. Мы говорим, что и то, и другой случай – это политический протест, который высказывался этими людьми, и именно это их объединяет. Поэтому мы не видим никакого противоречия в том, что понятие «узник совести» применяется в отношении людей известных и людей не очень известных. Мы говорим, что эти люди мирно выражали свой протест, а на это они имеют право, и только за это они помещены в тюрьму. Мы не даем никакой оценки самому человеку или коллективу. Мы говорим о том, что это нарушение прав человека, и человек должен быть немедленно и безоговорочно освобожден.
Это был глава российского отделения правозащитной организации «Международная амнистия» Сергей Никитин. С ним беседовала Мария Страйкова. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. И вместо обычной сводки новостей мы расскажем о том, что сегодня происходит на московских улицах, где продолжаются оппозиционные акции протеста. Сегодня у метро «Баррикадная» на улицах Москвы работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
Я пришла на площадь Восстания около 11 часов утра. Лагерь только просыпался, люди завтракали, пили чай, кофе. Кто-то еще спал на скамейках в спальных мешках. Площадь окружали несколько автозаков. Около них стояли полицейские, но к лагерю не подходили. Там параллельно шла работа по благоустройству территории. Косили траву, пилили ветки. Народу было немного, к полудню там собралось человек 100. Очень разная была публика. Были люди, которых в России принято называть бомжами, были коротко стриженные молодые люди в черных спортивных костюмах, были странные бабушки, которые просто стояли и смотрели вот на все это. В общем, все было довольно мирно. В лагере есть информационный центр, там работают молодые ребята, которые собирают деньги на общие нужды, пишут объявления о планах на день, раздают какие-то листовки. Вокруг фонтана на площади Восстания стоят скамейки. Так вот, на этих скамейках все расположились по таким своим группкам. Информационный центр, журналисты с камерами. Мне, кстати, показали съемочную группу телекомпании НТВ. Ее сотрудники сидели ни с кем не общаясь и не пытаясь никого интервьюировать. Еще на одной скамейке сидели мужчины в костюмах и галстуках. Ребята из информационного центра сказали, что это сотрудники ФСБ и центра Э, подразделения полиции по борьбе с экстремизмом. Они наблюдали за лагерем, никому не подходили, потом сходили за едой и тоже завтракали на скамейке. Ближе к полудню к фонтану начали приходить мамы с детьми, дети катались на самокатах, мамы сидели на скамейках, выражения недовольства на их лицах не было. В лагере следят за чистотой, на земле нет ни окурков, ни бутылок. Там, кстати, объявили сухой закон, чтобы полиции не к чему было придраться. На мой вопрос о будущем лагере ребята из информационного центра отвечают таинственной фразой: «К вечеру что-то будет». Видимо, ждут нового разгона.
Любовь, но в тот момент, когда вы там были, никакой напряженности между правоохранительными органами и участниками протестов не было?
Нет, полиция вела себя достаточно корректно. Полицейские подходили к информационному центру, общались с ребятами, которые там работают, но никаких претензий к ним не предъявляли, и все было достаточно мирно и с той, и с другой стороны.
Это корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова. Протесты в Москве и суды над их участниками будут и центральной темой сегодняшней программы «Время свободы». Итоговый выпуск, который в 8 часов откроет мой коллега Андрей Шарый.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Продолжаем программу «Время свободы». Конституционный суд России постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Как сообщает агентство, такое решение огласил сегодня председатель суда Валерий Зорькин. По итогам рассмотрения обращения жителя Тулы Сергей Катков просил проверить конституционность статьи российского законодательства, согласно которым за превышение численности участников митинга штрафуют его организаторов. Позицию суда разъяснил журналистам судья Юрий Руткин.
В данном постановлении мы как раз и сказали, что несоответствие количества участников, заявленным в уведомлении, является основанием для привлечения организаторов к административной ответственности только в том случае, если такое несоответствие возникло по вине инициатора проведения публичного мероприятия и создало реальную угрозу общественной безопасности, общественному порядку.
Это был судья Конституционного суда Юрий Руткин. И еще одна новость, касающаяся правил проведения митинга в России. Госдума сегодня перенесла на вторник рассмотрение в первом чтении законопроекта об ужесточении ответственности за нарушения при проведении митингов и других массовых мероприятий, сообщил спикер Нижней палаты парламента Сергей Нарышкин. Представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» выступили против этого законопроекта, рассказывает Данила Гальперович.
Те, кто настаивал на снятии этого законопроекта, очень обрадовались. И Илья Пономарев из «Справедливой России» и некоторые члены фракции Компартии говорили о том, что фактически это некоторая победа. Ну, естественно, те люди, которые инициировали закон, в частности, единорос Александр Сидякин и его коллеги, говорили, что ничего, собственно, не меняется, просто остается время для того, чтобы, может быть, подумать над сокращением размера штрафа. Я напомню, что максимальный штраф, который предусматривается для организаторов митингов, по новому законопроекту составляет 1,5 миллиона рублей. И это, конечно, сумма огромная. Таким образом, до вторника следующей недели все это откладывается. Но некоторые люди в кулуарах Госдумы здесь говорят о том, что вполне возможно, что на решимость Сергея Нарышкина перенести с сегодняшнего заседания обсуждения этого законопроекта повлияло решение Конституционного суда. И то, что один из пунктов, который является по Кодексу об административных правонарушениях серьезным нарушением, влекущим, соответственно, материальную ответственность, и другую, таким нарушением не является, конечно же, вносит некую сумятицу в сам ход обсуждения этого законопроекта, потому что уже очевидно, что кое-какие статьи Кодекса об административных правонарушениях просто придется в связи с комментарием Конституционного суда, возможно, изменять.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев ушел в отставку. Указ о досрочном прекращении его полномочий подписал президент России Владимир Путин. Временно исполняющим обязанности главы региона назначил предприниматель Сергей Ерощенко, рассказывает Екатерина Вертинская.
Экс-глава региона Дмитрий Мезенцев сказал, что с 8 июня 2009 года, когда депутаты Законодательного собрания Иркутской области единогласно утвердили его кандидатуру на этот пост, он старался работать, насколько было сил и способностей, максимально искренне и предельно прозрачно. Область имеет очень хорошие финансовые показатели. Государственный долг региона сокращен в 3 раза и нет ни одного кредита. Журналистов интересовало, почему в Приангарии за 5 лет третий губернатор. Свой уход в отставку Дмитрий Мезенцев прокомментировал так.
Руководителя любого человека, который занимается политикой, в свое время начинаются какие-то политические циклы, а не заканчиваются.
Журналисты спросили, где Дмитрий Мезенцев теперь будет работать. Он отшутился, сказав, что как только в его трудовой книжке появится новая запись, он обязательно всем присутствующим по секрету сообщит. Надо сказать, что иркутская пресса была шокирована новостью об отставке Дмитрия Мезенцева. В кулуарах представители районных СМИ, обсуждая эту тему, с возмущением говорили, почему ему не дали проработать полный срок. В регионе очень часто сменяются губернаторы, и это негативно сказывается на развитии территории. Вот что в ответном слове во время пресс-конференции сказал председатель Иркутской областной организации «Союз журналистов России» Александр Гимельштейн.
Я думаю, я аккумулирую мнение вот всех присутствующих в этом зале, всего медийного цеха Иркутской области. Мы благодарны вам за 3 года продуктивной работы в качестве губернатора Иркутской области, за практически 10 лет, которые мы с Иркутской областью связаны.
Временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области назначен генеральный директор компании «Истленд» Сергей Ерощенко. Решение о его назначении уже прокомментировал председатель Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина. Цитирую, «это неожиданное решение, которое, тем не менее, является рациональным и спланированным. Сергей Владимирович Ерощенко – опытный управленец, живущий и работающий в Иркутской области, хорошо знающий проблемы региона. Кроме того, Сергей Ерощенко имеет опыт политической работы, участия в выборах». Конец цитаты. Иркутские журналисты во время пресс-конференции спрашивали у Дмитрия Мезенцева, проводились ли с ним консультации по кандидатуре Ерощенко. Экс-губернатор ответил без комментариев. Стоит отметить, что байкальская пресса впервые услышала от Мезенцева эту фразу. Экс-губернатор сообщил также, что у него уже запланирована встреча с временно исполняющим обязанности главы региона. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
О новом назначенце Сергея Ерощенко рассказывает политический обозреватель Радио Свобода Виталий Камышев.
Элиты Приангарья в шоке. Кого же назначили вместо политического тяжеловеса? Краткая биографическая справка. Сергей Ерощенко, владелец холдинга «Истленд», одной из крупнейших бизнес-структур Иркутской области. Здесь очень важны детали. До прихода к власти в регионе Бориса Говорина, который был губернатором Иркутской области с 1997 по 2005 годы, братья Николай, сотрудник управления ФСБ по Иркутской области, и Сергей Ерощенко были предпринимателями средней руки. К концу второго срока Бориса Говорина под их контролем оказались крупнейшие предприятия Приангарья: «Воссибуголь», «Саянскхимпром», «Усолье Химфарм», крупнейший авиаремонтный завод. В местной прессе писали тогда, что братья даже за свой счет содержали дополнительную охрану главы региона. В 2005-м Владимир Путин отправил Бориса Говорина в отставку. Уж слишком много скандалов было с ним связано. Говорин едва выборы не проиграл тогда лидеру местных коммунистов Сергею Левченко. Дела для партии власти в Иркутской области с тех пор шли все хуже и хуже. Были проиграны выборы мэров Братска и Иркутска, результат «Единой России» и Путина в декабре прошлого года и марте нынешнего оказались совсем не блестящими. Вот и вспомнили о человеке, имя которого упорно связывают в регионе, например, с внезапным самоубийством бывшего директора Верхнеленского речного пароходства Николая Паленова, который свой бизнес Ерощенко отдавать не хотел. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Отвлечемся немного от этой напряженной политической хроники в России. Поговорим о западном мире. В Великобритании королева Елизавета II, отмечающая 60-летие пребывания на престоле, пригласила на ланч в Виндзорский замок царствующих особ со всего мира. Приглашение некоторых из них вызвало протесты в связи с нарушением прав человека и репрессиями в возглавляемых ими странах. Рассказывает Наталья Голицына.
Королевский ланч в Виндзорском замке и торжественный обед в Букингемском дворце для королевских особ вызвал широкий отклик в британской прессе. И не только потому, что это крупнейшее за десятилетия собрание царствующих особ. В последний раз такое количество монархов собиралось в Лондоне в 2002 году на похоронах королевы-матери, скончавшейся в возрасте 102 лет. На этот раз повод для сбора царствующих особ более радостный. Бриллиантовый юбилей Елизаветы II, одного из самых уважаемых европейских монархов. Приглашены, в частности, император Японии, короли и королевы Бельгии, Швеции, Дании, Норвегии, Нидерландов, султаны и короли арабских стран. Накануне королева Испании София отказалась прибыть в Лондон на юбилейные торжества из-за спора Британии и Испании по поводу Гибралтара. Ее супруг Хуан Карлос отклонил приглашение еще ранее, сославшись на болезнь. Начало юбилейных торжеств омрачено протестами против приглашения правящих монархов, обвиняемых в репрессиях и нарушениях прав человека. Прежде всего это касается короля Бахрейна Хамады бин Иси Аль-Халифы и короля Свазиленда Мсвати III, последнего абсолютного африканского монарха, купающегося в роскоши в обстановке вопиющей нищеты населения его страны. Газета «Таймс» публикует заявление представителя Foreign Office, в котором говорится, что приглашение королевских особ на юбилейные торжества не является политическим событием, а частным делом королевы. Газета цитирует члена парламента и бывшего члена кабинета Денниса Макшейна, заявившего, что многие в Британии сожалеют о приглашении глав репрессивных арабских режимов. Газета «Таймс» пишет также о протестах и пикетах у отеля, где остановились король Свазиленда и у посольства Бахрейна. В интервью «Радио Свобода» известный правозащитник Питер Тэтчелл также говорит о готовящейся акции протеста.
Мы намерены протестовать у Букингемского дворца сегодня в 5:30, когда венценосные тираны и деспоты начнут прибывать на официальный обед. Мы крайне обеспокоены тем, что королева пригласила на ланч и на обед в честь ее бриллиантового юбилея среди прочих семерых монархов-диктаторов, в частности королей Саудовской Аравии и Бахрейна. Мы считаем неприемлемым, когда глава демократического государства, такого как Британия, которая привержена правам человека, приглашает их участвовать в торжествах в Виндзорском замке и Букингемском дворце. Это прискорбный прецедент. И мы вместе с народом Британии будем отстаивать принципы демократии и прав человека. Глава демократического государства не должна ублажать диктаторов и тиранов, которых обвиняют в пытках и других серьезных преступлениях, происходивших в частности в Саудовской Аравии и Бахрейне. Непонятно, почему были приглашены саудовские принцы и король Бахрейна. Это в высшей степени неприемлемо и оскорбительно. Королева и британское правительство не должны были приглашать этих венценосных тиранов.
Газета «Гардиан» в статье под заголовком «Правозащитники критикуют королевский ланч» пишет о неприемлемости приглашения на юбилейные торжества 8 монархов, уличенных в репрессиях и несоблюдении прав человека, султанов и королей Брунея, Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Свазиленда. Газета ссылается на доклады правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, в которых критикуются эти страны за подавление демократических движений и применение пыток. Газета Daily Telegraph также критикует список приглашенных гостей на королевский ланч, отмечая, что правящая в Бахрейне королевская семья отличилась жестоким подавлением религиозных и демократических протестов и что приглашение ее главы выглядит оскорбительным. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Верховный суд России отклонил надзорную жалобу по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Начальник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских принял сегодняшнее предложение президента Владимира Путина стать полномочным представителем главы государства в Уральском федеральном округе. Суд в Москве вернул в отделение полиции дела нескольких оппозиционеров, задержанных накануне на Кудринской площади. Их обвинили в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. В Приморском крае произошел пожар на складе артиллерийских боеприпасов, сообщает МЧС России. По предварительным данным, пострадали два человека, погибших нет. Из четырех населенных пунктов вблизи склада эвакуировали жителей. Конституционный суд России сегодня постановил, что превышение численности участников массовой акции не является достаточным основанием для привлечения к ответственности ее организаторов. Мировой участок Пресненского суда Москвы приговорил телеведущую Ксению Собчак к штрафу в размере 1000 рублей за нарушение порядка проведения митинга. Она была задержана 8 мая на Никитском бульваре при разгоне так называемых народных гуляний оппозиции. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Я напомню, что все последние события, новости, эксклюзивное интервью «Радио Свобода», блоги наших авторов, интернет-страницу программы «Время свободы» и многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Что посоветуете в первую очередь посмотреть на сайте?
Добрый день, Валентин. Ну, я надеюсь, что наши читатели и слушатели привыкли, что вся самая свежая информация о протестных акциях, которые сейчас происходят в Москве, есть на сайте «Радио Свобода». Причем эта информация появляется круглые сутки. Сегодня наши корреспонденты работали до 3:30 ночи и обновляли всю информацию, которая шла из лагеря под условным названием «Окупай баррикадное». Причем, как правило, это не только текст, хотя текст всегда есть, но и видео, и фотоматериалы. Ну, например, сегодня глубокой ночью на сайте появилось, на мой взгляд, очень выразительное видео, видеорепортаж нашего коллеги Дмитрия Флорина, который заснял момент разрушения палатки депутата муниципального собрания Елены Ткач. Она ее поставила на площадке рядом с метро «Баррикадной». И вот полицейские, жестко разгоняя всех, кто стоял вокруг этой палатки, буквально, не сказать даже про палатку, демонтировали, чуть ли не разорвали ее на куски, тем более, что была она сделана из простецкого целлофана. Ну, в таких кадрах всегда есть атмосфера того, что происходит. Всегда есть люди, лица, в которые имеет смысл и интересно вглядываться. Всегда есть события. Мы по-прежнему будем помещать такие экспресс-кадры, снятые на подобных акциях, и максимально быстро помещать их на главной странице сайта. Причем я хочу обратить ваше внимание, что мы для вашего удобства дублируем эти материалы. Они всегда появляются в линейке фото и видео, и также мы их размещаем в той статье, которая посвящена этой теме. Поэтому вот это такой дубляж специально, чтобы вам легче было увидеть обновление в разделе видеоматериалов. И мне хотелось бы также представить один довольно обширный видеоматериал, но мне кажется, что вы не пожалеете, если посмотрите его от начала до конца. Это почти 30 минут записи. Это видеоинтервью, которое называется «Протесты в России. Чего бояться?». Этот видеоопрос корреспонденты «Радио Свобода» проводили около Малого театра, где проходила вечеринка, посвященная второй годовщине наших коллег радиокоммерсанту ФМ. Что любопытно, что радиокоммерсант отмечал свой день рождения представлением «Гражданин-поэт». Ну, вы все знаете, что это сатирическое и весьма сатирическое произведение, или, вернее сказать, целая серия произведений. Но приглашены на это действо были в том числе и высокие государственные чиновники и политики, которые находятся при власти. Словом, представительство было очень широкое. И вот наши корреспонденты стояли у входа в театр и задавали пришедшим людям 4 одинаковых вопроса. Первый. Чем вас пугает протестное движение? Адекватна ли реакция властей на это движение? Есть ли на российском политическом поле реальная альтернатива Путину? И в каких случаях стоит вводить цензуру в СМИ? На все эти вопросы отвечает масса интересных людей. Правда, чиновников там много не оказалось.
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Еще одно интересное событие в сегодняшней довольно насыщенной российской политической хронике. Начальник цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских принял предложение президента Владимира Путина стать его полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Путин познакомился с Холманских в декабре прошлого года в ходе так называемой «прямой линии», когда рабочий из Нижнего Тагила заявил о поддержке кандидатов президента Владимира Путина и предложил приехать в Москву, чтобы, цитата, «разобраться с участниками митингов оппозиции за честный выбор». выборы. Тогда же на заводе был создан рабочий комитет в поддержку Путина, одним из руководителей которого стал Холманских, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Новости о том, что Игорю Холманских предложили стать полпредом на Урале, никто в Екатеринбурге не поверил. Информация об этом буквально взорвала интернет. В блогах и твиттере появились нелицеприятные комментарии, часто содержащие нецензурную лексику. Впрочем, блогеры уже начали шутить, предлагая сформировать парламент и правительство страны из тагильских рабочих. Эксперты оценили эту новость по-разному. Это событие обесценивает значение поста полпреда, считает политолог Федор Крышенинников.
Это решение надо оценить как полную девальвацию должности полпреда. То есть понятно, что и раньше эта должность была довольно странной, и занимающие люди фактически ничего не решали. Но теперь своим решением Путин фактически дает понять, что это чисто политическая должность, и никакого смысла в ней нет. Потому что господин Холманских — это пиар-проект, человек достаточно простой, но то, что именно такого абсолютно, так сказать, пустого человека и пиар-проект ставят на такую должность, ну, это значит, что должность полпреда — это просто вот такая бессмысленная должность. Хотя решение очень странное, и я бы сказал, неадекватное.
Ну, а советник губернатора Вадим Дубичев воспринял эту информацию спокойно. По его мнению, теперь назначения во власти будут производиться, исходя из проявленной лояльности.
Его кандидатуру называли в качестве потенциальных кандидатур на пост преда, когда, вот, собственно говоря, все кадровые изменения пошли по Свердловской области и по ОРД. Я думаю, что его достойно этого предложения, и предложение достойно его. Потому что должность полпреда — это во многом политическая должность. Человек, который является неким оком государевым на территории. Но если хотите, это даже можно рассматривать как своего рода, как некий знак со стороны Путина. То есть те люди, которые на деле проявляют свои качества как сторонники Путина, вот они, собственно говоря, и входят в эту команду. Не просто какие-то чиновники, не просто какие-то по должности, что называется, не просто бизнесмены, а люди, которые проявили личные политические предпочтения.
На знаменитом уже Урал-вагонзаводе, где сейчас трудится Игорь Холманских, назначение его на пост полпреда коллеги оценили. Андрей Ленда, руководитель молодежной организации завода и активный участник путинской избирательной кампании, считает, что Холманских этого поста достоин, несмотря на отсутствие политического опыта.
Знаете, я считаю, что Игорь Юрьевич достоин, и я думаю, что он справится, потому что, несмотря на то, что, с одной стороны, вроде бы нет опыта такой политической деятельности, тем не менее, внутренность человека позволит ему занимать этот пост.
Напомню, Игорь Холманских получил известность после того, как в рабочей форме на прямой линии с Владимиром Путиным предложил ему приехать и разогнать митингующих на Болотной. Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
А мы продолжаем разговор об акциях протеста в Москве в обзоре российской и западной благосфере рубрики «Сетевые разговоры».
В российской благосфере пытаются подвести промежуточные итоги московских уличных противостояний. Массовые задержания оппозиционеров напоминают многим белорусский сценарий и оптимизма не вызывают, пишет шеф-редактор русского журнала Александр Морозов.
Путинская рокировка запустила самое опасное из исторически известных механизмов раскола общества. Возможно, этим наслаждаются молодые радикалы, возможно, радуются молодые силовики, ведь открывается большой фронт работ по комплексным мерам. Возможно, радуются ветераны и старые оппозиции, возможно, радуются наши соседи, которым Путин обещал от мертвого осла уши. Но вот нам, обычным противникам третьего срока Путина, обычным гражданам, не желающим бросаться на ОМОН, но хорошо понимающим, к чему приведет несменяемость власти, нечему тут радоваться. Тандем и его друзья погружают Россию в раствор с соляной кислотой. Теперь разъезд все. Причем разъезд при полной уверенности верхов в том, что система крепка, как никогда, а база поддержки режима инертна и стоит на страже своего благополучия. Плохие новости. Войска и ОМОН привыкают стоять в Москве постоянно.
Другой колумнист Михаил Соломатин, напротив, видит в нынешних событиях повод для оптимизма.
Авторитарное государство умеет взаимодействовать с тем, кто ему подчиняется, и с тем, кто ему противостоит, но только не с тем, кто его игнорирует. Подчинение и противодействие – это два варианта сотрудничества с системой. Наша власть и ее официальные враги различаются не ценностями, а текущими успехами в борьбе за них. Отсюда и шутки на тему «после коммунистов я больше всего не люблю антикоммунистов». Но игнорирование власти – это уже выход за рамки системы. Белая лента, как много много раз было отмечено, не имеет внятной программы и не знает, что делать. Она просто живет своей жизнью, но по этой же причине и власти не знают, что делать с белой лентой. Агрессивных нарушителей система может задержать, осудить и посадить. А как бороться с теми, кто не спорит с системой, а просто уходит от нее, не желая иметь с ней дело? Перед нами новая форма общественной жизни, ростки будущего государства. Тем, кто их вытаптывал, кстати, тоже можно будет предъявить счет. А можно и не предъявлять, а просто забыть, как забывают солнечным утром ночной кошмар.
В похожем ключе рассуждает в своем ЖЖ и Борис Акунин. Он описывает возможные последствия принятия закона, увеличивающего в 1000 раз штрафы за несанкционированные протесты.
Просто вдруг после очередного всплеска общественного возмущения, неважно по какому поводу, пронесется по просторам интернета некий совершенно некриминальный перепост. Например, а пойду-ка я в воскресенье в 7 часов вечера погулять по Тверской. И в ближайшее воскресенье в обозначенном месте вдруг окажется необычно много прохожих. Кого из них не пущать на Тверскую, будет совершенно непонятно. Люди как люди исключительно приличного вида. Но ровно в 7 часов большинство из них достанет белые ленточки, повяжут на грудь, и вся улица внезапно станет белой. А потом вся эта многотысячная компания вдруг тронется с места, ей захочется прогуляться на Лубянку или на Красную площадь, или еще куда-нибудь, и ваша полиция забегается ставить заслоны. Ведь один черт знает, куда может двинуться никем не организованная толпа в 30, 50 или 100 тысяч человек.
Судьба Греции и Европы без Греции остается темой номер один в англоязычных блогах. Оптимистичный сценарий, предложенный известным экономистом Марком Вайсбротом и поддержанный Нобелевским лауреатом Полом Кругманом, разделяют далеко не все. Обосновывая свой оптимизм, Вайсброт и Кругман ссылаются на успешный опыт Аргентины, в 2001 году обесценившей свою валюту ради оздоровления экономики. Греческий экономист Янис Варуфакис показывает в своем блоге, что сравнение это не совсем адекватно.
У Аргентины был песо. Чтобы его девальвировать, достаточно было отменить поддержку курса 1:1. В ту же секунду все сбережения и все доходы уменьшились на определенный процент. Неприятно, но реализуемо. В случае Греции такой сценарий невозможен по двум причинам. Во-первых, из-за огромной задержки между введением новой валюты и ее физическим появлением. Чтобы положить новые драхмы в банкоматы, потребуются месяцы. Кроме того, кризис вынудил греков перевести свои сбережения либо в другие страны, либо положить под матрас или в холодильник пачками 500-евровых купюр. Это значит, что когда мы решимся уйти от евро, у всех до единого все равно останутся сбережения в евро, при том, что зарплаты и пенсии будут в драхмах. В отличие от Аргентины, греческий выход из евро отделит живые деньги от сбережений, причем последние будут иметь куда больший вес. Более того, сам факт наличия сбережений в твердой валюте приведет к быстрому обесцениванию новой драхмы.
Отказ Греции от евро сопряженный с еще одной проблемой. По мнению Варуфакиса, после дефолта страна вынуждена будет выйти из Евросоюза, поскольку в противном случае греки начнут подавать на собственное правительство иски в Европейский суд в связи с принудительным переводом их сбережений в драхмы, и будут эти суды выигрывать. Варуфакис полагает, что объявить дефолт Греция должна, оставаясь при этом в еврозоне, для чего требуется политическая воля ЕС. На отсутствие какой-либо политической воли у Евросоюза и его сильнейшего члена, Германии, указывает в своем эссе на платформе The Daily Beast и популярный историк Найл Фергюсон.
В Берлине продолжают толковать о том, как бы выиграть время. Имеется в виду, что пока Европейский Центральный Банк печатает деньги и дает их в долг слабым средиземноморским банкам, чтобы те покупали облигации слабых средиземноморских правительств, все будет работать, но это заблуждение. Тогда как настоящее решение имеется. С ноября прошлого года Еврокомиссия рассматривает возможность создания еврооблигаций, которые обеспечили бы долг хотя бы некоторых стран еврозоны доверием к экономике Евросоюза в целом, то есть к экономике Германии. Каждый отдельный национальный долг безнадежно огромен. Если сложить их вместе и сравнять с ВВП всей еврозоны, с ним можно справиться. Но противостоят этому решению не победивший во Франции социализм и не греческий популизм, мешает самодовольство немцев.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прозвучавшая сейчас рубрика «Сетевые разговоры» была подготовлена Ольгой Серебряной. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Напомню об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Дочь заключенной экс-премьера Украины Юлии Тимошенко Евгения обратилась к американским конгрессменам с просьбой продолжать оказывать давление на украинские власти и добиваться освобождения ее матери. В Ираке 5 человек погибли и свыше 30 получили ранения в результате серии почти одновременных взрывов на рынке в шиитском районе Багдада. В Индонезии предварительно опознаны 7 тел погибших при крушении российского авиалайнера «Суперджет-100». В резиденции президента США Кэмп-Дэвид сегодня открывается саммит «Большой восьмерки».
«18-19 мая. Саммит «Большой восьмерки». Глобальный финансовый кризис. Судьба евро. Арабская весна. Изменение климата. Помощь Африке. 20-21 мая. Саммит НАТО. Судьба операции в Афганистане. Европейская противоракетная система. Отношения с партнерами. О чем будут говорить мировые лидеры в отсутствии российского президента. Программа «Лицом к событию». 20-го. Воскресенье в 20 часов по московскому времени. Радио «Свобода».
От новостей политики к новостям экономики. Министерство финансов России выступает против введения административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами. Тем не менее, образованная при нем специальная рабочая группа продолжает готовить предложение по расширению в стране безналичных платежей. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Рабочая группа при Министерстве финансов России продолжает рассматривать различные предложения по стимулированию безналичных платежей в экономике страны. В том числе, по словам главы этого ведомства Антона Силуанова, ее участники обсуждали и идею о введении административного запрета на выдачу заработной платы наличными деньгами и обязательном ее переводе на банковские карты. Такое предложение Министерства финансов поддержать пока не готово. Итогом этих обсуждений, как заявлял Антон Силуанов ранее, должен стать законопроект, который, как минимум, обяжет расширить практику безналичных расчетов бюджетной организации страны. Вероятно, в этом документе появятся и нормы, касающиеся населения. Говорит председатель Центрального банка Сергей Игнатьев.
Вообще безналичные расчеты надо развивать, надо это всячески способствовать, потому что это, как правило, дешевле, это эффективнее, это быстрее. Но надо не забывать и о надежности. Пока бывает так, что и деньги пропадают с карточных счетов, и информацию там снимают в банкоматы. Об этом тоже не надо забывать. Вот поэтому я бы здесь не пошел бы на какие-то радикальные шаги, нужно все взвесить и подумать как следует.
Все эти меры, как считают чиновники, должны приблизить Россию к стандартам развитых стран. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян согласен, что в большинстве из них от использования наличности в денежном обороте уже практически отказались.
Во многих странах это движение в сторону безналичного оборота в расчетах есть, и во многих странах уже отвыкли даже от наличности. В Штатах в некоторых случаях сотенная купюра уже вызывает у людей некое удивление, потому что они привыкли настолько к пластику, что крупные купюры некоторые торговые сети не видели. Европа, она тоже вот крупные купюры не любит и не любит наличные платежи, хотя розница, понятно, магазин. Магазины сами любят. Но практика такова, что в развитых странах до 90% платежей проходит все-таки безналичным. Тем более, когда речь идет не о мелкой рознице, а о крупных покупках. Там никто автомобили за наличные не покупает и тем более там квартиры не покупает.
Российский министр финансов говорил о некоторых предложениях по искусственному ограничению наличных расчетов. Однако, насколько мне известно, у Ассоциации российских банков существуют свои предложения на это. Эту тему. В чем их суть?
Можно, конечно, пойти по пути административного ограничения сумм покупки, но наша версия какая, что лучше это делать экономически стимулируя, показывая, что гораздо выгоднее в безналичном плане рассчитываться, допустим, как аналогия, пример, когда мультивалютные карты сегодня дают возможность вам конвертировать валюту по курсу Центрального банка, не теряя по дороге всякие комиссионные на обменные курсы, где бы вы ни находились. Вот эта форма платежа явно экономически выгоднее, чем если вы будете пользоваться наличностью, да еще, знаешь, переводя из одной валюты в другую. И это именно больше подстегивает людей к тому, чтобы попросить обслуживание через пластик, чем любые другие там ограничительные меры.
Иначе говоря, ассоциация предлагает использовать не административные и ограничительные меры, а стимулирующие экономические. Но что сегодня, на ваш взгляд, сдерживает увеличение доли безналичных расчетов внутри страны?
Понятно, что основная причина тяги к наличности – это коррумпированность, потому что, конечно, взятки, хотя тоже можно в безналичном варианте перечислять, но все-таки определенные теневые операции все-таки стараются не оставлять следа в безналичных платежах. Это и отсутствие культуры, как таковой, конечно, она у нас не на достаточном уровне. Ну и это вопрос еще разветвленности наших банковских услуг.
Последняя названная вами причина, на мой взгляд, для России сейчас является определяющей. Все-таки в стране существует огромное количество территорий, где не только отсутствует возможность безналичных расчетов, но и не всегда есть доступ к самим банковским услугам.
Вот это нас и сдерживает, почему мы говорим, что ни в коем случае нельзя идти административным образом, потому что, когда ты административные ограничения накладываешь, ты должен сначала дать людям возможность в безналичном порядке рассчитываться, а если ты еще не везде и не всем дал эту возможность, а накладываешь административные ограничения, ну, это неумно, поскольку ограничивает людей в правах и возможностях. А когда ты постепенно внедряешь банковские услуги, их стимулируешь, и они к этому уже привыкают, и ты продвигаешь их вглубь, и в том числе и в глубинку, и по всем секторам, включая сетевые магазины, и даже не сетевые, а простенькие магазины, рестораны и так далее, ты отучаешь в наличном порядке рассчитываться. Да, надо находить комплекс мер, которые, не ограничивая возможности по платежам, просто подстегивали людей, что так выгоднее, потому что пока мы не можем обеспечить в каждой глубинке там интернет-банкинг и даже обслуживание пластика. Поэтому тут нужно аккуратно, чтобы постепенно эта культура внедрялась через предоставление возможностей и через предоставление экономических стимулов.
Это был президент Ассоциации российских банков Горигин Тасунян.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трифилов. И в завершение информационного часа рубрика «Общественное мнение». Вновь вернемся к политическим вопросам. Владимир Путин теряет популярность и привлекательность в глазах россиян. Такой вывод делают социологи из аналитического центра Юрия Левада. Об этом свидетельствует не только снижение рейтинга президента, а в недавнем прошлом премьер-министра в течение последних полутора лет, но и то, как оценивают люди его сильные и слабые стороны. Слово Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По апрельским данным Левада-центра, рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина равен 67%. Для сравнения, в феврале минувшего года этот показатель составлял 73%. Однако, по наблюдениям социологов, гораздо больше информации об отношении в обществе к президенту дают ответы на вопрос, каковы, на ваш взгляд, сильные стороны Владимира Путина. Вот наблюдение Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований центра.
С образом Владимира Путина происходят какие-то рутинные, но довольно заметные изменения, он начинает становиться все бледнее и бледнее. Иначе говоря, те стороны, которые раньше для себя россияне выделяли в образе президента, сегодня они выглядят гораздо более блеклыми, чем это было 4 года назад, накануне выборов 2008 года, и 12 лет назад, накануне выборов 2000 года.
На данный момент каковы сильные и слабые стороны Владимира Путина, по мнению россиян, и какие изменения претерпевали эти мнения?
Ну, фактически сегодня россияне выделяют хоть сколько-нибудь заметно две черты. Это активность, энергичность и, с другой стороны, наличие опыта и политического, и государственного. Но если деловой, активный, энергичный, все-таки свыше трети россиян, 39% сегодня считают, что это сильная черта Путина, то и опыт, а тем более все остальные черты его облика, они не добирают до трети россиян, и даже самые сильные из них выделяют в среднем порядка 20 и менее того процентов россиян. В сравнении с 2008 годом, конечно, фактически все все показатели, все сильные стороны президента, все стали гораздо бледнее, некоторые в 2-3 и даже более того раз.
А вот интересно, что считают люди слабыми сторонами Владимира Путина?
Вообще говоря, выделять отрицательные черты массовое общественное мнение не очень умеет и не очень склонно к этому. Тем более, что в данном случае все-таки большинство россиян относится к Путину положительно. То ли еще надеется на то, что он реализует свои планы, то ли привыкла к тому и не видит альтернативы. Хотя безальтернативность Путина уже не выглядит так внушительно, как это было в начале 2000-х годов и перед выборами 2008 года. Если не произойдет каких-то решительных и очень убедительных изменений в поведении Путина, в его высказываниях, может быть, даже в его экранном образе и так далее, я думаю, что оценки и дальше будут постепенно сокращаться. Ну, в целом, здесь действует привычка, и, в общем, даже, я бы сказал, образ примелькался и, наверное, даже начинает надоедать.
Какие выводы вы делаете на основе всех этих перемен в общественном мнении и как может дальше развиваться ситуация?
Относительно большинство россиян проголосовало за Путина, все-таки в большой мере по инерции, и, вообще говоря, как бы не очень знает, как дальше ко всему этому относиться. Иначе говоря, инерция еще действует, но какого-то активного, позитивного, заинтересованного отношения со стороны большинства россиян, по-моему, уже нет. И если Путин и его команда не сделают в этом смысле каких-то решительных и убедительных для большинства российского населения шагов, то я думаю, что этот процесс выцветания, выгорания образа, он будет продолжаться.
А в чем причина таких перемен в общественном сознании? Почему снижается популярность, блекнет образ?
Ситуация усложняется. Ведь Путин, как в свое время писали, был президентом надежды, потом стал президентом безнадежности. И во многом ситуация 2007-2008 года в тот момент, пожалуй, единственным настоящим козырем, который был козырь безальтернативности. Сегодня ситуация не такова. Положение дел в России достаточно сложное. Большинство населения страны уже не чувствует за президентом основательности, правоты, справедливости, которые, ну, наверное, должны были бы лежать в основе этого образа. А это, конечно, сильно меняет все оценки россиян. В общем, получается, что того единства, которое требовалось для того, чтобы считать фигуру Путина безальтернативной, уже нет. И, судя по всему, этот процесс будет продолжаться и дальше.
По мнению социолога Бориса Дубина, очень показательна вот какая цифра. Только 11% россиян дают однозначно отрицательный ответ на вопрос, виновен ли Владимир Путин в тех злоупотреблениях властью, в которых обвиняют его противники.
Рубрика «Общественное мнение», подготовленная Вероникой Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о саммите «Большой восьмерки» и о проблемах евро, расскажем о судах над участниками московских протестов, о тайном ходе формирования правительства глазами российской прессы, о смене иркутского губернатора и о рассмотрении жалобы Ходорковского и Лебедева в Верховном суде. Расскажем о первичном размещении на бирже акций Фейсбука. Вас ждет также предолимпийский обзор и рубрика «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сребреница была и остается геноцидом.
Владимиру Путину сейчас критически важно реализовать идею Евразийского
союза. В последнее время акции геев и лесбиянок в Петербурге...
Держание ртути в земле и на территории предприятия и вокруг него превысило норму более чем...
На Кудринской площади решается судьба демократии в стране.
Администрация всех сил срывала кворум этого заседания.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.